Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов. У микрофона Ольга Шохина. Сразу после выпуска новостей программа «Час прессы».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных событиях. В результате взрыва в Минске ранения получили не менее 50 человек. В подмосковном Солнечногорске расследуют убийство двух руководителей областной нотариальной палаты. В Мьянме в дельте реки Ирравади затонул пассажирский паром. Погибли 38 человек. В результате взрыва в центре Минска ранения получили не менее 50 человек. Взрыв произошел в ночь на пятницу во время официальных торжеств по случаю Дня независимости Белоруссии. Из Минска передает корреспондент Радио Свобода Игорь Корней.
Практически у всех пострадавших осколочное ранение рук и ног. Сведений о погибших нет. Очевидцы рассказывают о тяжелых ранениях. У людей в буквальном смысле разорваны руки, ноги. Пока вся информация, поступающая из МВД и подразделений МЧС, носит предварительный характер. Однако известно, что взрыв произошел около 4 часов утра по московскому времени во время концерта, посвященного празднованию Дня независимости. Опять же, по предварительной версии, сработало самодельное устройство, начиненное металлическими предметами. Концерт, к слову, после этого продолжался, поскольку эпицентр взрыва находился в полусотни метров в стороне от сцены. Начальник управления внутренних дел Минска Анатолий Кулешов, он находился непосредственно на мероприятии, классифицировал случившееся хулиганской выходкой. Такой же практически точки зрения придерживается министр внутренних дел Беларуси Владимир Наумов. Он экстренно прибыл на место взрыва, хотя версия теракта, по его словам, пока также не отбрасывается. Сообщается, что на место празднования Дня независимости вернулся Александр Лукашенко, который приказал провести тщательное расследование преступления.
Рассказывал Игорь Корней. В Веденском районе Чечни в столкновениях с боевиками ранены два милиционера и военнослужащие. Как сообщает Итартас со ссылкой на правоохранительные органы республики, перестрелки произошли в среду у селений Эшилхатой и Жаневедино. В Грозном в четверг произошел взрыв, никто не пострадал. В Южной Осетии объявлена мобилизация. Этому предшествовали обстрелы южноосетинских и грузинских населенных пунктов, расположенных в зоне конфликта, рассказывает Георгий Кабаладзе.
В Южной Осетии объявлена всеобщая мобилизация после того, как в ночь на пятницу произошли вооруженные столкновения, самые серьезные не только за последние недели и месяцы, но, можно сказать, за последние годы. По словам президента Южной Осетии Эдуарда Кокойты, в результате артиллерийского обстрела Цхинвали и стрельбы с грузинской стороны погибло 2 человека и несколько жителей получили ранения. Стороны, как водится, обвиняют друг друга в обострении обстановки. В частности, МВД Грузии сообщает о ночном обстреле позиций грузинской полиции недалеко от Цхинвали, в результате чего полицейские были вынуждены открыть ответный огонь, а правительство непризнанной республики утверждает, что первыми огонь открыли именно спецподразделения вооруженных сил Грузии, дислоцированные вокруг юго-осетинской столицы. Независимые наблюдатели сходятся во мнении, что главным толчком к вспышке масштабных боевых действий стали события четверга, когда сначала в селе Дмениси был убит начальник РОВД Южной Осетии Нудар Бибилов, а затем неизвестные совершили покушение на жизнь прогрузинского главы Временной администрации Южной Осетии Дмитрия Санакоева. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
В Амурской области найдены 2 детей, пропавших в лесу несколько дней назад. Оба ребенка здоровы. По сообщению МЧС, милиционеры обнаружили их на территории заброшенного военного гарнизона. Мальчики 8 и 9 лет ушли в среду за земляникой и не вернулись на поиски. Отправились несколько групп спасателей с собаками. В Монголии оппозиция требует частичного пересчета голосов на парламентских выборах, в которых, по официальным данным, победу одержала правящая Народно-революционная партия. Лидер оппозиционной демократической партии заявил агентству Reuters, что его сторонники будут добиваться пересчета по меньшей мере в 12 избирательных округах. После объявления предварительных итогов выборов во вторник в Улан-Баторе вспыхнули беспорядки, погибли 5 человек, более 220 были ранены. Сейчас ситуация в столице Монголии нормализовалась. Продлевать режим чрезвычайного положения, который будет действовать до субботы, боты власти не намерены.
Сейчас мы не планируем продлевать чрезвычайное положение. Лично я не вижу никаких для этого оснований и твердо надеюсь, что они не появятся, хотя мы и получаем информацию от представителей разных политических сил об угрозе новых конфликтов. На мой взгляд, угроза миновала, и жизнь возвращается в нормальное русло.
В Мьянме в дельте реки Ирравади затонул пассажирский паром. По данным местных официальных СМИ, погибли 38 человек, более 40 пассажиров удалось спасти. Катастрофа произошла в районе, серьезно пострадавшем от недавнего разрушительного циклона. О ее причинах не сообщается. Россия и Евросоюз начинают сегодня в Брюсселе первый раунд переговоров о новом партнерском соглашении. Договоренность об этом была достигнута на прошлой неделе в ходе саммита Россия-ЕС в Ханты-Мансийске. Будущее соглашение сформулирует принципы взаимоотношений между ЕС и Россией в области политики, энергетики, торговли. Срок действия предыдущего договора о партнерстве истек в декабре 2007 года, однако переговоры о новом соглашении до недавнего времени блокировали сначала Польша, а затем Литва.
Радио «Свобода». Новости.
В подмосковном Солнечногорске убитая голова и исполнительный директор областной нотариальной палаты Владимир Челышев и Олег Петринский, рассказывает корреспондент «Радио «Свобода» Вера Володина.
Главная версия – заказное убийство, связанное с профессиональной деятельностью нотариусов. Об этом рассказал руководитель отдела взаимодействия со средствами массовой информации Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации Владимир Маркин.
Вчера около 21 часа в городе Солнечногорске Московской области было совершено покушение на главу Московской областной нотариальной палаты Владимира Челышева и ее исполнительного директора Олега Петринского. В результате выстрела в голову Петринский погиб на месте, Челышев скончался по пути в больницу. Преступление было совершено в подъезде дома, где проживал Челышев. По делу проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия. В частности, осмотрено место преступления и проведен ряд обысков. Следствием рассматриваются различные версии происшедшего. Основной является убийство, связанное с профессиональной деятельностью погибших.
Тела убитых нотариусов обнаружили жильцы дома, которые вызвали милицию. Для радио «Свобода» Вера Володина, Подмосковье.
Президент России Дмитрий Медведев прибыл с визитом в Туркмению. На переговорах с президентом Гурбангулы Бердымухамедовым будут обсуждаться вопросы двусторонних отношений. Планируется подписание совместного российско-туркменского заявления. Затем состоятся двусторонние переговоры с участием российской и туркменской делегаций, на которых будут подписаны ряд межведомственных и коммерческих документов. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Час прессы, программа Радио Свобода. У микрофона Виталий Портников. Сегодня из украинской столицы отбыл президент УЕФА Мишель Платини. Легендарный футболист, который только что завершил заниматься чемпионатом Европы по футболу 2008 года, вынужден теперь совершать поездки по двум странам, которым УЕФА, возможно, по мнению многих, опрометчиво дала право провести чемпионат Европы 2012 года. Польша и Украина в центре внимания Мишеля Платини. Здесь он уже несколько дней подряд встречается с руководителями стран, с высшими футбольными функционерами в желании понять, можно ли провести в Польше и Украине чемпионат Европы по футболу 2012 года. Или же придется переносить этот спортивный праздник в какие-либо другие страны, уже готовые заменить Польшу и Украину в случае, если два этих государства не справятся с ответственной задачей подготовки к футбольному чемпионату. Сегодня никаких окончательных решение относительно судьбы чемпионата Европы по футболу 2012 года не будет. Мы не узнаем, где он пройдет. Но уже в сентябре этого года УЕФА определится, оставить ли чемпионат Польши и Украине или передать его в другие страны. Вариантов тут может быть множество. Обо всем этом и о том, как украинское средство массовой информации, как украинское общество может повлиять на, собственно, нерадивые власти, фактически срывающие возможность проведения спортивного праздника на Украине, мы поговорим с нашим гостями. В студии первый заместитель главного редактора журнала «Профиль» Олег Базар и телеведущий канала ICTV Александр Глебинский. Он к нам вскоре присоединится. И вот, собственно, начнем нашу беседу. Ну, вопрос первый простой. Можно ли, в принципе, господин Базар, рассчитывать, что чемпионат Европы по футболу 2012 года пройдет на Украине, если подготовка к нему будет считаться теми темпами, которые мы видели вот сразу после того, как УЕФА заявила, что украинская и польская заявки удовлетворены?
Чемпионат Европы по футболу пройдет в Украине и Польше, это однозначно. Вы сказали, что УЕФА, возможно, опрометчиво доверила Украине и Польше проведение такого
большого... Я сказал, как говорят некоторые наблюдатели.
Ну, во-первых...
Очень часто об этом говорят.
Во-первых, это первый раз в Восточной Европе доверяют провести такой большой футбольный форум. Да? И это решение скорее политическое, геополитическое, чем экономически футбольное. Да? И поэтому никто забирать этот чемпионат у нас не будет. Во-вторых, да, у нас есть проблемы с нерадивостью властей, но при этом это довольно серьезно компенсируется радивостью, хорошей эффективной работой большого бизнеса, который, почувствовав будущую прибыль, уже начал вкладывать огромные, огромные деньги в реконструкцию стадионов, в, даже в дороги, в отели, в реконструкцию аэропортов, поэтому все идет. Да, у нас из-за политической ситуации, скажем так, не все выглядит гладко, да? Но, тем не менее, если поехать в любой город из тех, которые определены в Украине как места проведения Евро-2012, работа там кипит.
Не будет преувеличением сказать, что проблемы с проведением европейского футбольного чемпионата есть то не только на Украине, они есть и в Польше. А в Польше нет такой сложной политической ситуации.
Но в Польше другая проблема. Понимаете, здесь у нас у каждого свои инфраструктурные проблемы. В Украине очень плохие дороги, и в части городов, в которых будут проведены европейские матчи, это в частности Днепропетровск, Донецк, у них нет достаточного количества отелей. Эти города просто не нуждаются в таком количестве койко-мест, как, скажем, туристический Львов или Киев, да, где с отелями все нормально. Что в Львове нет нормального стадиона. В Киеве своя проблема, там стадион нужно реконструировать, до сих пор непонятно, кто его это будет делать, а вокруг него, около него хотели построить монстр, такой огромнейший торговый центр, который как бы, ну, создавал проблемы с техникой безопасности для болельщиков. Вот. Ну, эти проблемы решаются как-то, по чуть-чуть они решаются. В Польше другая проблема, у них плохие стадионы. У них есть дороги, у них есть отели, но у них плохие стадионы. Ну, опять же, время еще есть.
То есть, я так понимаю, что к тем бедам, которые Николай Васильевич Гоголь назвал, дороги, появилась третья беда, это стадионы. Просто времена Николая Васильевича стадионов на Украине еще не строили.
В Украине особой проблемы со стадионами нет. В Донецке в скором времени сдается очень современный, наверное, это будет один из лучших восточных, возможно, вообще в Европе стадион, который построил для своего клуба Рената Ахметова, украинский олигарх. Да? Это хороший, качественный стадион. Приблизительно такой же по классу стадион сдается в Днепропетровске. Это тоже очень хороший будет, он будет чуть поменьше, но очень хороший стадион тоже. Во Львове, ну, строительство еще не началось, но будем надеяться, что все хорошо будет.
Ну, вообще история с киевским стадионом, она, по моему мнению, является таким живым памятником украинской коррупции в таком ярком виде. Потому что, по большому счету, что можно говорить? Сначала строится торговый центр прямо в непосредственной близости к спортивному сооружению.
Причем все предупреждают, что это делать нельзя. Федерация футбола кричит, что у нас отберут из-за этого евро.
Да,
у нас будут проблемы.
Да, и выдают разрешение на строительство. Хотя даже без евро там ничего строиться такого не может быть.
Ну, вы знаете, во всех крупных городах постсоветского пространства земля очень дорогая, и все решает.
Да, потом смотрите, что происходит дальше. Потом оказывается, что его все-таки надо сносить. И тут компания, которая строит этот торговый центр, требует компенсации и выигрывает, в принципе, судебные дела.
Да.
Хотя, по большому счету, никакого юридического права строить ей не должны были предоставлять. Понимаете? Тут есть некая вот странная очень ситуация. На самом деле удивительная. У меня есть такое ощущение, что в России бы такой ситуации быть не могло.
Вы знаете, да, в России бы такой ситуации быть не должно, потому что сверху пришла бы указка сравнять с землей и сравняли бы с землей. Но, к счастью, к большому счастью, мы живем в стране, где все решается в судах. Возможно, эти суды не кристально честные, но это все-таки суды. Согласитесь, что судебные решения – это все равно более честно, чем административное давление.
В случае, когда решения о строительстве выдаются административным
неважно,
путем?
Неважно. Это основоположный принцип демократии. Если все решается в суде, это все равно лучше, чем просто все, когда все решается одним или там, человеком, или какой-то там, группой власти.
Говорили раньше наблюдатели о том, что футбольный чемпионат на Украине – это очень большие прибыли. Сейчас уже говорят не о прибылях, не о инфраструктуре, а исключительно о стадионах. Даже Мишель Платини сказал, что его интересует прежде всего стадион. Не будет стадиона, не будет чемпионата. Потому, почему вот те разговоры о больших инвестициях, которые Украина может получить в случае проведения футбольного чемпионата, о тех прибылях, которые она может получить в случае приезда там, болельщика и так далее, сейчас вообще не обсуждается. Вот бизнес, как говорится, работает, но никто не говорит, что Украина получит прибыль от события.
Потому что мы уже там наговорились о прибылях. То есть люди поговорили, все там, все издания, все СМИ там прокалькулировали, все просчитали, сколько мы получим денег, а потом уже нужно просто работать, зачем об этом говорить. Ну, прибыль, это, понимаете, тут, прибыль это будет скорее, ну, косвенная, да, даже если Украина не зарабатывает на самом чемпионате, да, там, на приезде болельщика, на всем остальном, тот приток туристов, который она обеспечит вот одновременно, да, многие из этих людей вернутся сюда еще раз, посмотреть эти красивые города, другие города, которые есть в этой, в принципе, неплохой, красивой стране. Если им это понравится, они расскажут своим друзьям, близким, знакомым, которые тоже приедут в эту страну. Это косвенные инвестиции, но это очень нужно для нас.
Час пресса в эфире «Радио Свобода». Микрофон Виталий Порников. Наши гости сегодня заместитель главного редактора журнала «Профиль» Олег Базар и телеведущий Александр Глевинский, который к нам присоединится вскоре. Тут все эти надежды на туристические прибыли от футбольных событий, они, как правило, особо не оправдываются. Это надо признать. Футбольные болельщики не те люди, которые потом приезжают смотреть какие-либо страны. Вот был прекрасный пример. Но это статистика, как об этом говорит. Ни одна из стран, которые проводили чемпионат Европы по футболу или чемпионат мира по футбола не зарегистрировала всплеск туризма на следующие годы после проведения этого чемпионата.
Все объясняется очень просто. В этих странах всплеск туризма, в принципе, невозможен, потому что эти страны и так переполнены туристами. Давайте посмотрим. Что в Португалии мало туристов приезжает. Там всегда приезжало много туристов. Да? Австрия и Швейцария – это, в принципе, туристические страны. Они не могут зарегистрировать всплеск туризма, в принципе, по определению. А для Украины, Украина для большинства европейцев, это все-таки страна терра инкогнита. Они не знают об этой стране, не знают, что там есть. Они приедут, посмотрят. Во-первых, будут трансляции, да, будут не только какие-то репортажи с матчей, да, там матчи, трансляции матчей, будут какие-то лайфовые репортажи, все остальное. Люди увидят эту страну, возможно, им захочется посмотреть на эту страну. Тем более, что Украина предоставляет безвизовый въезд для всех граждан Европейского Союза.
Украина действительно представляет безвизовый въезд для всех граждан Европейского Союза, но Украина – это одна из немногих стран Европы, где нету так называемого открытого неба. Даже в России уже есть дешевая авиакомпания, возможность...
У нас уже тоже есть.
Без особых международных рейсов нет. Возможность действительно недорого долететь до Москвы или до Санкт-Петербурга. Большая структура аэропортов, то я не преувеличиваю российские возможности. Я просто отмечаю факт присутствия нескольких таких более не менее недорогих авиаперевозчиков на рынке. Они не сравнятся с европейскими авиаперевозчиками. Нельзя из России в Европу улететь там за 20 евро, как это во всем цивилизованном мире происходит. Но, тем не менее, это все развивается. Действительно, на Украине только первые шаги, и никаких разрешений на международные перелеты до сих пор не выдано украинскими властями. То есть, по большому счету, я имею в виду, что без нормального решения инфраструктурных проблем, без вот этих вот аэродромов, без дешевых полетов, без гостиниц, и сам чемпионат может оказаться очень дорогим удовольствием для будущих его гостей, и желание возвращаться в страну, где нет инфраструктуры, ни у кого не появится.
Поэтому мы должны за несколько лет построить инфраструктуру.
Вот возникает вопрос, насколько это реально, учитывая то, что мы, опять-таки, сколько уже, около полутора лет, да, говорили о необходимости строительства
инфраструктуры. Виталий, мы не собираемся строить все в чистом поле, правда? То есть нет такой проблемы, что вот есть там чистая территория поля, да, где нужно построить аэропорт, нужно построить дорогу, стадион и отели вокруг него, да? Ну, нет такого. Все-таки какие-то элементы этой структуры есть, и они работают. Худо-бедно, но не все-таки работают, да? Ну, самая большая проблема, к моему внутреннему ощущению, это дороги все-таки, да? Транспорт. Это и, не дороги, транспорт, да? Это и то, что вы говорите, отсутствие дешевых авиакомпаний, это и плохие автодороги, и, железная дорога не самая лучшая, скажем так. Но другие элементы, это все-таки присутствуют. Достаточно просто, если будет достаточно хороший, эффективный менеджмент в инфраструктурной сфере, то все будет хорошо.
Мне кажется, что это наиболее...
У нас выбора нет. Вы поймите, если Украина... Я говорю, данная ситуация Польши. Польша, в принципе, все равно. Это член НАТО, член Евросоюза. И, в принципе, все равно. Ну, по большому счету. Если Украина или провалит проведение, или еще хуже, у нее это заберут, это реально отбросит страну на годы назад.
Может быть, это очередной миф такой пропагандистский, преувеличение?
Да нет, отбросим.
Заберут и заберут. Не будет чемпионата Европы.
Не будет чемпионата Европы. То есть это, чемпионат Европы — это тут дело десятое. Это покажет, что страна не готова делать какие-то крупные проекты, да? Это страна недоговороспособная. Это страна, которая, в принципе, не может просто грамотно освоить деньги и инвестиции, которые есть, да, для всего этого. Кто будет вкладываться в такую страну? Кто будет вообще... Кого будет интересовать такая страна? Будет еще одна маленькая Албания, большая Албания.
Албания – страна, которая является членом НАТО.
Албания – это страна, которая там с трудом перешагнула из феодализма в непонятно что.
Да, но тем не менее, эта страна является членом НАТО
и
подала заявку в Европейский Союз.
Да? Это политическое решение. Достаточно поехать в Албанию, чтобы посмотреть, что это за страна.
Это страна, должен вам ответственно сказать, Олег, что за последние 17 лет Албания прошла такой путь в своем развитии, который, если бы сейчас прошла бы Украина, она была бы Швейцарией. Я имею в виду, это стартовые возможности.
Я понимаю, да.
То есть тут как раз и с точки зрения экономических реформ, и с точки зрения инфраструктурных реформ, и с точки зрения политического развития. Мы очень любим, конечно, вот на постсоветском пространстве кивать там на балканские страны, да, в том числе там на Албанию, смеяться над всем этим. И надо признать, что бывшим советским республикам еще многое надо сделать, чтобы стать такими, как балканские страны. Вот Словения, которая уже фактически является, ну, знаете, естественной частью Европы, до Албании, которая смогла из феодальной страны стать развивающейся страной в Североатлантическом Союзе.
Опять же, Украина — это достаточно большая страна. Да? Ну, поверьте мне, в нашей стране есть регионы, которые там в плане туристической инфраструктуры развиты, ну, не хуже, чем Словения. Ну, не хуже. Ну, как минимум, не хуже.
Ну, подождите, одну секундочку. Я боюсь, что в данном случае можно даже поспорить, потому что я хотел, чтобы вы мне назвали эти регионы, я вам скажу, да.
Уже Закарпатье.
Закарпатье в туристическом плане развито гораздо хуже, чем Словения. Я вынужден сказать, как человек, который долгое время провел и в Словении, и провел долгое время в Закарпатье, что если человек, который приедет на чемпионат мира, на чемпионат Европы по футболу, который хоть раз был в Словении, попадет в Закарпатье, вообще поездит по закарпатским дорогам, помимо там дороги
Ужгород, хорошие качества. Отели, хорошие рестораны, хороший сервис.
Один-два отеля в каждом городе в закарпатском хороших.
Да.
Да, один-два. Да. Это при там десятках отелей на словенских курортах.
Они уже есть. Ну, они уже все, ну, это все уже...
Нет, сразу... ну, тут нечего сравнивать. К сожалению, пока что нечего сравнивать. Любой человек, который переедет в венгерско-украинскую границу в районе Закарпатья, припадает, проваливается на 50 лет назад. При всей прелести закарпатского пейзажа. Ну, это такая сегодня объективная реальность. Сможет ли Украина за ближайшие там 4 года преодолеть эти 50 лет, я не уверен.
50 лет нет, но я не столь пессимистичен. 50 лет никто не проваливается.
Есть
вы, наверное, не были в маленьких венгерских городках.
Был в полуразрушенном, упадочном городе Берегово, где есть один из лучших театров в Европе, но нету никакой инфраструктуры не только для туризма, но и для нормальной жизни граждан. Вот было ровно вот, совсем недавно. Город выглядит как после бомбежки. Я сам действительно был изумлен тому, что вот невдалеке от Европейского Союза и в одной из самых развитых частей Украины есть такие города.
Собственно, в Европейском Союзе тоже есть такие города.
Я такие города, честно вам скажу, вижу и в России. Вижу неподалеку от Москвы такие города. Тоже их могу назвать, где упадок, где бедность, где деклассированное население, где нет никаких расходов на инфраструктуру. Меня это поражает еще больше, потому что Украина, как известно, в отличие от России, не добывает энергоносители. Но зато Украина хочет провести футбольный чемпионат.
Хочет. Тут мы его проведем.
Возникает тот вопрос, что УЕФА все время выражает определенные сомнения относительно футбольного чемпионата. И,
я думаю, есть... что половина этих сомнений мы сами надумываем. Да? То есть вот приехал Платини, все говорят, вот это визит такой полуупреждающий перед тем, как у нас что-то заберут. Ну, человек просто приехал ознакомиться, как изменились дела по сравнению с его прошлым визитом. Но не все так трагично на самом деле.
Платини приехал, потому что 23 сентября будет обсуждать вопрос, насколько я помню, о том, сохранить ли за Украиной и Польшей право проведения футбольного чемпионата или отобрать его и отдать кому-либо другому. И...
Да не стоит так вопрос, не может забрать никто. Ну, для этого нужны там серьезные какие-то там причины. Нет таких причин.
Пока. Для этого нужны нет. Для этого нужно подтвердить, что страны, которые заявили.
Нет, о... там мы должны просто подтвердить свою готовность.
Да.
А вопрос забрать или не забрать пока не стоит. Ну, нет. Скажем так.
Я думаю, что все-таки это не так. В сентябре должно было быть принято такое конкретное решение. То есть, либо вот все осуществляется в соответствии с поданной заявкой. Там же в этом заявке расписано, как все будет.
Да.
Вот каждый год, как все будет строиться, открываться, вкладываться деньги и так далее. И если оно там немного запаздывает, ну, это еще не проблема. Как говорится, можно помочь. Вот как сейчас Дания заявила, что она готова помочь Украине там в строительстве инфраструктуры.
Виталий,
чтобы
набрать
время.
Просто вы не футбольный болельщик, вы, наверное, не следили там за подготовкой к Евро в других странах. Вот если вспомнить чемпионат Европы в Португалии, они вообще ничего не успевали делать. Они все сделали в последний момент, за 2 недели, условно говоря, до старта чемпионата. И что? Вопрос о том, чтобы у них кто-то забрал что-то, не стоял в принципе.
Дело в том, что Португалия была одна, да, это была одна страна, поэтому с ней было легче работать. Вот тут сама идея двойной заявки, это достаточно такая редкая.
Это очень хорошая символичная заявка. Одна страна член Евросоюза, другая страна, которая хочет войти в Евросоюз. Две страны, которые
объединяют. Я не думаю, что для УЕФА важно, кто хочет куда войти.
В УЕФА тоже заседают не футболисты, а политики.
В УЕФА заседают люди,
футбольные функционеры, которые являются политиками по определению.
Смотрите, для политического деятеля, украинского, допустим, важно выступить с эффектной речью на митинге, и потом...
Ну, это другое,
да,
это другое.
Потом, да,
ну, это другое, то есть, условно говоря, если
потом
там...
добиться власти.
Если там, ну, будем говорить так, Евросоюз хотел дать некие, да, позитивные сигналы для Украины, что для вас еще не все потеряно. Возможно, это такой сигнал. Вот проведите хорошо Евро, потом посмотрим.
Для футбольного функционера очень важно, чтобы украинский чемпионат прошел. И, кстати говоря, возможно, действительно, тут повлияли очень серьезно средства массовой информации на позицию футбольных функционеров, потому что практически вся европейская и украинская пресса уже несколько месяцев подряд пишет, что ничего не получится.
Все получится. Это... Все у нас получится.
Вот к нам как раз присоединился Александр Гливинский, и как раз мы у него спросим, он как раз наблюдал за визитом господина Платини. Здрасте.
Добрий день. А це російськомовна у нас свобода. Так, ну вітаю всіх російськомовних свободолюбців.
Скажите мне, я сам сейчас перейду на українське. Скажите, все-таки вот чем кончилось это пребывание господина Платини? Его накормили, он остался доволен?
Ну, наверное, я же не был возле него.
Ну, вот как говорили, вы общаетесь же с людьми, которые там непосредственно всем этим занимаются. Вот как, какое вообще ощущение от его приезда? Вот он приехал уже, чтобы, так сказать, последний раз посмотреть в глаза господину Ющенко и там госпоже Тимошенко, и потом сказать, что, знаете, извините, чемпионата не будет или будет?
Во всяком случае, уезжал он довольно удовлетворенным, улыбался. То есть, те обещания, очередная порция обещаний, которые он получил, очевидно, ему понравилось. И он уехал в хорошем настроении. Насколько будет хорошее настроение у нас после заседания исполкома, ну, нужно, очевидно,
вот
подождать.
В этом-то
дело в том, что Платини тоже достаточно хороший дипломат и в любом случае умеет вести себя правильно, потому я не делал бы сейчас уже каких-то выводов относительно того, заберут или нет. Может, заберут, конечно, и такая вероятность остается.
Но господин Базар совершенно убежден, что чемпионат Европы по футболу Украины никто забрать не может. Потому что
это... Нет, да я на самом деле тоже в это верю и хочу, чтобы так и было, но думаю, что некая вероятность остается.
Я смотрю на это все-таки как со стороны политической. Да? То есть политически для Европы нужно провести чемпионат в двух восточноевропейских странах.
Я не понимаю.
Ну, не
понимаю. Я не понимаю, почему вообще футбол нужно вот так вот четко ассоциировать с политикой.
Потому что все в этом мире является прямо единственным предложением политики. Большой футбол тоже. Ну, мы не говорим об игре, да? Мы говорим о каких-то вот таких глобальных вещах.
Александр, можно перейти на какие-то спортивные рельсы, чтобы понять, на самом деле вообще можно ли построить все эти дороги, стадионы, всю эту инфраструктуру. В Европе, может быть, многое нужно, знаете, условно говоря, всем нужно, чтобы была стабильность в Ираке. Уже много, а ее нет. Угу. Ну, это тоже такая вот мелочь, но неприятно. То же самое с чемпионатом по футболу. Может, европейцы в самом деле хотели бы, чтобы он проходил в Украине и Польше, а стадионов там не будет. И вот,
но дело в том, что здесь нужно иметь в виду, что УЕФА, в принципе, гласила о движении на восток. То есть для УЕФА это важно. Так же, как через 2 года чемпионат мира будет происходить в Южной Африке, также и относительно Украины и Польши, и также финал Лиги Чемпионов в этом году прошел в Москве. То есть это движение УЕФА на восток. То есть оно, его можно назвать как бы политическим в спортивной сфере, потому что оно, ну, оно наверное, скорее перспективное, то есть в продвижении, в популяризации футбола в тех странах и в тех местах, где он достаточно популярен, но туда не приезжают звезды, как раз из-за того, что там, может быть, нет арен, нет стадионов. И поэтому это курс выбран УЕФА, и на самом деле, я думаю, что европейские футбольные чиновники понимают, что на пути реализации этой идеи достаточно препоны, достаточно вещей, которые нужно преодолеть. И поэтому то, что они разговаривают с первыми лицами государства Украины, Польши, для того, чтобы еще раз убедиться в том, что страна готова, эти страны, две страны готовы делать необходимые шаги для того, чтобы обеспечить европейский стандарт. Я думаю, что все это они и предвидели, то есть, что это нужно будет делать, и нужно будет убеждать, и нужно будет как бы показывать необходимость привести все это к стандартам. Поэтому УЕФА двигается на восток, и я думаю, что... На самом деле, я тоже верю, что чемпионат будет в этих двух странах, но на самом деле главное, чтобы Украина и Польша не были таким примером как бы для науки другим восточноевропейским странам, что можно и свой шанс не использовать. Может быть, сейчас Италия проведет этот турнир, а в следующем дадут, например, Румынии или Болгарии, и у тех уже будет пример того, что вот Украина и Польша имели свой шанс. Это не означает, что если вам дали шанс, вы обязательно его будете иметь. Нужно его еще реализовать.
Продолжим нашу беседу с Олегом Базаром и Александром Глевинским сразу после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свобода. А сегодня в 19.07 после выпуска новостей в программе «Время гостей» я буду беседовать о российско-украинских экономических взаимоотношениях с бывшим премьер-министром Украины и депутатом Верховной Рады этой страны Анатолием Кинохом.
Говорит Радио Свобода. В Москве 13:30. Коротко о главных событиях.
Радио Свобода. Новости.
В Южной Осетии объявлена всеобщая мобилизация. Власти самопровозглашенной республики заявили, что минувшей ночью при обстрелах с грузинской стороны в городе Цхинвали и селах Убиат и Дминиси по меньшей мере 2 человека погибли и 10 ранены. Южная Осетия угрожает ввести в зону грузино-осетинского конфликта тяжелую технику. Грузинские власти, в свою очередь, сообщают об обстрелах с южно-осетинской стороны, в результате которых, как утверждается, есть раненые. По последним данным, в результате взрыва в центре Минска ранения получили по меньшей мере 50 человек. Взрыв произошел в ночь на пятницу во время официальных торжеств по случаю Дня независимости Белоруссии. По предварительным данным правоохранительных органов, взорвалось самодельное устройство. В Веденском районе Чечни в столкновениях с боевиками ранены 2 милиционера и военнослужащий. Сообщается, что перестрелки произошли в среду у селений Эшилхатой и Жани-Ведено. В Грозном в четверг произошел взрыв, никто не пострадал. В подмосковном Солнечногорске расследуют убийство 2 руководителей областной нотариальной палаты Владимира Челышева и Олега Петринского. Основная версия следствия связана с их профессиональной деятельностью. Челышев и Петринский были убиты минувшей ночью. США представили Совету безопасности ООН проект резолюции о санкциях против режима президента Зимбабве Роберта Мугабе. Предлагается запретить членам руководства страны въезд в иностранные государства и заморозить их банковские счета. В Мьянме в дельте реки Ирраваде затонул пассажирский паром. По данным местных официальных СМИ, погибли 38 человек. Более 40 пассажиров удалось спасти. Катастрофа произошла в районе, серьезно пострадавшем от недавнего разрушительного циклона. О причинах трагедии не сообщается. В Баргузинском районе Бурятии, где выявлена вспышка сибирской язвы, число госпитализированных достигло 11.
«Час пресса», программа «Радио Свобода», микрофона Виталий Портников. Мы обсуждаем, пройдет ли на Украине и в Польше чемпионат Европы по футболу 2012 года. Напомню, что сегодня из Киева отбыл президент УЕФА Мишель Платини, который посещал вначале Варшаву, затем Киев, пытаясь понять, насколько две страны, которым доверили почетное право провести чемпионат Европы по футболу 2012 года, вообще готовы к тому, чтобы продолжать подготовку к этому мероприятию. В сентябре УЕФА решит, в какой именно стране пройдет чемпионат Европы по футболу. Останется ли он в Украине и Польше или будет предложен другим странам. Наши гости, первый заместитель главного редактора журнала «Профиль Украина» Олег Базар и телеведущий канала ICTV Александр Глевинский. 8 800 222 12. Это телефон прямого эфира «Радио Свобода». Бесплатный звонок для всех регионов России. Так что звоните, задавайте свои вопросы гостям. Только все-таки единственное, что... Буду искренне признателен, если мы будем говорить о чемпионате Европы по футболу, а не о Крыме, если это возможно, уважаемые радиослушатели. Александр, вот была информация, что Польша, в принципе, тоже не очень надеется на Украину, что она пытается вообще найти себе другого партнера по чемпионату Европы, а Украина вообще не уверена, что Польша может обеспечить инфраструктуру чемпионата. Вот нету взаимодействия между этими двумя странами реально или оно есть?
Нет, ну я думаю, есть некий процент неуверенности в партнере, он, может быть, был и сначала, и те же поляки были достаточно скептически настроены перед тем, как огласили победителя тендера год назад в Кардиффе. Вот, ну, какой-то момент того, что, я думаю, что это граничит с тем, что когда соседи, каждый всегда думает, что он лучше, да, вот, поэтому, может быть, что-то такое есть, но... Я бы, может быть, быстрее даже сомневался в поляках, чем в нас, в том, что мы хотим найти каких-то других партнеров. Но на самом деле, я думаю, что это просто момент скепсиса, который всегда присутствует. И не думаю, что это определяющая черта и в поведении организаторов. Более того, организаторы на самом деле те же польские представители федерации, Польского союза футбольного, они, ну, во всяком случае, всегда это подчеркивают, что определяющая роль в победе принадлежала Украине. Вот, и будут ли они договариваться за спиной Украины с Германией, как это проскочило. На самом деле это было в израильской газете, насколько я мониторил информацию. Ну, может быть, где-то у кого-то такая идея возникнуть могла, у нас может тоже какая-то идея возникнуть.
У нас не была
возникнуть.
Такая идея. У нас, я хочу напомнить вам, что где-то за полгода или за год до Кардифа, до решения в Кардифе, да, Григорий Суркис, председатель Федерации футбола Украины, лично обращался к Владимиру Путину с предложением, чтобы этот футбольный чемпионат провели в Украине и в России, потому что Польша не готова. То есть и у нас были такие ощущения, и мы тоже как бы думали об этом. Но тогда просто Путин сказал, что Россия работать на подхвате не будет. Ну, это было логично, да, потому что, ну, как бы нет смысла вот
менять. Ну, это же менять... то решение, да. Это, я думаю, поиск. Это в то да. время был поиск, сейчас поиска нет, и абсолютно неверным будет путь искать кого-то другого. Есть уже победа общая, есть команда, и на самом деле это все обсасываем в большей мере мы, журналисты. Ну, конечно, мы должны просчитать многие варианты, многие возможные варианты, но я думаю, если отберут этот чемпионат, отберут у двух стран. Но на самом деле мы опять же говорим о худшем. Я думаю, что все-таки этого не произойдет. Так вот сегодня, почитав с утра и информацию на сайтах УЕФА и на украинских сайтах о визите в Польшу, в Украину, на самом деле там Платини в тех немногочисленных фразах, которыми он поделился с прессой, говорил о том, что на самом деле он увидел решимость там в глазах, в словах первых лиц государства. То есть если увидел он решимость, ну так я думаю, что на самом деле пресса в Польше и в Украине сделала достаточно много для того, чтобы заострить внимание и назвать достаточно острые эпитеты, посмешище, я все это, может быть, и не переведу на русский язык, которые достаточно были острые эпитеты относительно власти, относительно бездействия, которое происходило все это время. Я думаю, что на самом деле, что внимание общественности достаточно заострено на том, что если не выйдет, то будет виновата та власть, которая сейчас является властью и которая ответственна. Думаю, что минусы будут у всех.
У нас медиа не только эпитеты раздают, но и панику сеют. Вот недавно бывший российский телеведущий, а ныне украинская телезвезда Савик Шустер вообще посвятил свою программу, где полпрограммы дрожащим голосом рассказывал о том, как это будет страшно, как Украина потеряет евро.
Ну, а паника, я думаю, не помешает. На самом деле, нужна и паника, нужна и критика.
Да
и
не что... паниковать надо, работать.
Нет, так, а причем, кто будет работать? Савик Шустер будет работать, я не понимаю. Ну, Савик Шустер исполнял свою работу нормально, журналистскую. Он заострил внимание. Я имею в виду, в разных программах, в разных жанрах, в разных видах массовой информации может быть по-разному. Кто-то сеет панику, кто-то критикует, кто-то эпитетами обкладывает. То есть, главное, чтобы внимание общественности было. И общественность понимала, что ответственна власть.
Может быть, украинские политики просто действительно не очень заинтересованы в проведении этого чемпионата, потому что и не понимают, кому достанутся вот такие вот дивиденды, если чемпионат пройдет. И поэтому ни правительство, ни те структуры, которые должны этим заниматься, просто по большому счету этим действительно не очень сильно обеспокоены, потому что это долговременные как бы инвестиции. Аж 2012 год. А побеждать на выборах надо уже сейчас.
Да, такой момент присутствует, без сомнения.
Тут вообще важно понять.
Но они могут пролететь, если они таким образом думают, что это долгосрочный проект. Но если нас заберут сейчас, да, это уже в 2008-м сейчас случится в сентябре. Есть риск, да?
Политики на постсоветском пространстве, а в Украине в частности, в принципе, не умеют планировать больше, чем на год или два. Ну, не умеют. Да, поэтому евро для них это что-то такое странное. Как это? 2012 год, непонятно, сколько правительств за это время поменяется. У нас правительство меняется часто. Да. Все эти машины думают, я начну, закончить Янукович. Зачем мне это надо? Но даже не это присутствует, скорее всего. Присутствует то, что каждый из них, президент, премьер и все остальные, хотят рулить сами, не давая другим. В результате не рулит никто.
Вот я еще заметил такую удивительную вещь, конкуренцию между украинскими городами. До сих пор еще ничего не решено, а тем не менее в Донецке уже говорят, что заключительный матч чемпионата Европы может пройти в Донецке, а не в Киеве.
Ну, потому что в Киеве проблема со стадионом. Не, ну есть 4 украинских города, которые определены как города, в которых придут Евро. Есть 2 запасных города, которые надеются, что кто-то из этих основных городов провалится, и Евро отдадут им. Но это нормально, потому что это всех... Как минимум, городские власти и бизнес, который инвестирует в те или иные города, это подстегивает для того, чтобы их город действительно был лучшим. Вот здесь все нормально как раз. Вот Харьков у нас...
На самом деле, да, эти города надеются, но может быть не обязательно, что кто-то выпадет, может быть чьи-то матчи поделят. То есть заберут у 2 городов по одному матчу, и уже по одному матчу будет в Харькове и в Одессе.
Что... Условно говоря, Харьков, который является на сегодняшний день запасным городом, ну там реально сделано очень много. Да? Там и строится новый стадион, и строятся большие отельные комплексы, и строятся дороги, и реконструируются аэропорт, то есть они очень надеются и вкладывают достаточно много денег в то, чтобы вот получить хотя бы там несколько матчей. Это очень конкуренция на уровне городов, это очень хорошо.
Ну, на самом деле, я часто вот бывал в Харькове весной, я согласен относительно того, что стадион там строится, и будет красавец, стадион там. Ну, на самом деле, сделать там еще нужно много, но по настроению собственника, и что самое главное, что это... в руках одного человека, который вкладывает в это деньги, Ярославского в данном случае, там со стадиона будет все нормально. Но относительно дорог и в самом Харькове, и там развязок, то есть там проблем больше, чем в том же Львове. Вот. И поэтому относительно этого Харькову ставить большой плюс перед Львовом только потому, что там уже достраивается стадион, я бы не стал. Я уверен, что стадион построить можно достаточно быстро в той же Австрии. И в Швейцарии там искусственно увеличили число мест, достроили второй ярус. Но сразу был план, что после чемпионата этот стадион уменьшат вдвое, потому что такого большого не нужно. То есть план был сразу. Поэтому и сделали это достаточно в сжатые сроки.
Ну, где-то меньше года.
Вот, поэтому я думаю, что во Львове все будет построено. К тому же Львов это все-таки связующий город между Украиной и Польшей. Я думаю, что там состоятся обязательно матчи. Харьков и Одесса, может быть, получат по одному матчу.
Отобранных в Днепропетровске и Донецке.
Может быть, и один заберут и у Львова. Может быть.
Михаил Андреевич с Москвы. Здравствуйте, Михаил Андреевич.
Здравствуйте. Я был в Киеве на вашем стадионе, большом вот этом, огромном.
Олимпийском.
Я считаю, что вы вполне готовы к проведению всяких этих игр. Желаю вам успеха, потому что иначе вы не попадете в этот футбол, в этот. До свидания.
Спасибо.
Вот мнение Михаила Андреевича еще раз подтверждает, что комфортабельнее всего на этом чемпионате мира по Европе по футболу 2012 года, если он все-таки пройдет на Украине, будут себя чувствовать российские, белорусские, допустим,
болельщики. Белорусов меньше шансов попасть на Евро.
Но они могут болеть за Россию.
Да.
Нет, ну тогда как почему меньше шансов? Им всего-навсего нужно... пересечь северный кордон на границу, да?
Я имею в виду сборную.
Все равно для них на самом деле это же, конечно, хорошо, кстати, если твоя команда играет, но на самом деле смотря на Евро, там много возможностей.
Проведение в Украине Евро на самом деле очень выгодно россиянам, да, потому что для того будет там Россия играть, не будет, будем надеяться, что будет, конечно, играть, но в любом случае...
Если должна быть чемпионат чемпиона Европы в футболе в 2012 году, это, по-моему, всем понятно после того, что произошло в чемпионате Европы 2008 года.
Мы тоже так думали после того, что у нас произошло на чемпионате мира в Германии.
Да нет, я думаю, что у нас есть возможности для роста, мы прогрессируем.
Поймите, просто россияне смогут приехать, еще раз приехать, не надо будет ехать в далекую Австрию или Швейцарию, тратить слишком много денег для того, чтобы посмотреть на звезды европейского уровня.
Ну так я же об этом тоже, что белорусам тоже близко, как туристам приехать.
То есть не хотят приезжать в Западную Европу, приедут братья славяне.
Олег из Москвы.
Конечно, они нервы попортят.
Здравствуйте. Ваши аргументы, почему не отберут Евро у Украины, по-моему, являются концентрацией всей идеологии восточноевропейцев и особенно украинцев о том, что политика компенсирует неумение делать дело. Но не кажется ли вам, что это в конце концов надоест тем, кто умеет делать дело, и что признаком того, что вот это начинает надоедать, является последнее высказывание Саркози по поводу причин провала европейского договора, ну, псевдоконституции, что слишком быстро Европейский Союз расширился на восток, и что вот эти страны еще не готовы?
Ну, во-первых, никто не говорил, что политика должна подменять дело. Мы говорили о том, что выбор Украины и Польши был политическим, это другое, да. И то, что они отберут, это тоже. Ну, делаем. То, что говорит Саркози, да, это давний логичный конфликт так называемой Старой Европы и Центрально-Восточной Европы. Никому не нравится то, что господин Саркози, как и другие лидеры западноевропейских стран, думали, что они вот возьмут Польшу, Болгарию, другие восточноевропейские страны, Евросоюз, которые будут с умилением и вот заглядеть на эту Старую Европу, как на небожителей, и смотреть им в рот, заглядывать, и делать все, что они им скажут. Нет, все равны, и властью, и всем остальным нужно делиться. И никто не сказал,
что... Евросоюзе делится деньгами, между прочим.
И деньгами тоже. И никто не говорит о том, что Франция или там Германия должны решать все. То, что там они, Саркози, позволяет себе... ну, скажем так, не очень корректное высказывание по поводу Польши, упоминая в том числе и Украину в этом контексте. Это его проблема. Это его проблема. Это его, потому что, ну, Польша такой же член Евросоюза, как и Франция.
Но они вызваны вашими действиями.
Это не вызвано нашими действиями. Если вы посмотрите, о чем говорил Саркози, это говорил о провале Европейской Конституции. Каким образом Украина причастна...
Нет, господин Саркози сказал очень простую вещь, на самом деле, которая тоже...
Господин Саркози сказал так, что... А вот Польша, вместо, там, насколько я понимаю, там, если Польша дальше будет себя так вести...
Да нет, он сказал очень простую вещь. Если президент Польши Лех Качинский не подпишет Лиссабонский договор, то Европа еще дальше будет годами думать, как ей управляться, и, естественно, это замедлит любое расширение.
Расширение, в том числе и Украины, да, которое лоббирует Польша.
Да, это объективная реальность.
Но причем тут Украина к тому, что Польша не хочет подписывать Лиссабонский договор. Ну не прикладывайте на нас все проблемы Евросоюза.
Но в том, что говорит Резушель, есть очевидное рациональное зерно, Александр, которое говорит о том, что, в принципе, да, безусловно, нельзя, что в украинской тактике по поводу евро тоже есть такая мысль, что все равно все нам оставят, не надо вообще волноваться, и все сидят сложа руки, кому нужно работать в этом
центре. Ну, да, работают, ничего. Да. Ну, выйдите, посмотрите центр города. Этот ужасный торговый центр, который нельзя было строить, уже ломают.
Очень
медленно. За 100 дней его не будет.
Говорят так, да?
Да. Если уже подписан план, его уже за 100 дней не будет. Вот вчера буквально мы послали фотографа фотографировать это приятнейшее действие, как его ломают. Ломают.
Нет, ну вот то, о чем мы говорим, да, о том, что все равно как бы останется. На самом деле, вот думается, что столько предупреждений уже было, что как бы нужно действительно переходить к делу. Я думаю, что сейчас уже это последняя линия, дедлайн.
Возвращаясь к тому, как готовилась Португалия. Ну, было все то же. И тоже ездили инспекции, и тоже говорили, отберут. Ну, есть разные по менталитету страны. Кто-то делает системно все сразу, кто-то ура в последний момент. Ну,
а кто-то не делает
это понятно, пускай себе делают сколько хотят, но если поставили вам уже планку, дедлайн, все. Если до сентября не будет дела, не будет евро. То, ну, что тут уже думать о том и рассуждать, что мы сделаем там не до сентября, а может быть до декабря, это уже вот это означает путь к провалу. Если вот такие мысли еще в головах людей, принимающих решения.
Владимир из Москвы. Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Конечно, господин Путини очень сильно рисковал, когда, значит, отдал предпочтение Польше с Украиной. Но Украине нужно будет очень сильно постараться, чтобы у них отобрали, значит, проведение вот этого чемпионата. Я объясню, почему. Потому что свое место господин Платини занял как раз благодаря голосованию вот этих бывших республик Советского Союза. Вместо одного Советского Союза за него проголосовали 15
Советских Союзов, да.
Футбольных союзных республик. И помимо этого, еще Югославы добавили в свою голову голоса. Поэтому, ребята, не беспокойтесь, чемпионат вам обеспечен. То же самое история происходит с Сочами-14. Спасибо. До свидания.
Это вот такое интересное замечание, которое нас вводит в мир, так сказать, футбольного и вообще спортивного функционирования. Такое Евровидение. Там тоже голосуют.
Ну да, но на самом деле тут есть тоже такой один момент, что Григорий Суркис голосовал за Йоханссона, и он этого не скрывал, в том числе относительно Платини, он был до конца честен. Он работал сначала в команде Йоханссона, и он его поддерживал. Ну и что касается выбора там Украины и Польши на тендере, Платини не отдавал свой голос нам. Поэтому есть еще такой момент. То есть лично Платини не поддерживал нас, мы не поддерживали его. Но на самом деле сейчас, я думаю, за время работы Платини, там чуть более года, Тот же Суркис, думаю, показал свою функциональную
способность.
Знаете, я вот скажу такую иррациональную вещь. Да? Вот выступление российской сборной на чемпионате Европы показало, что вот Восточную Европу не стоит недооценивать. И в футбольном плане, и в плане того, что мы можем сделать инфраструктурно, и в плане того, что можем построить что-то, что-то сделать. Не стоит нас недооценивать.
Если бы Гусхидинг был бы еще и архитектором, вообще все было бы
замечательно. Так кто нас недооценивает? Дело в нас самих.
Мы
себя тогда переоцениваем.
На самом деле мы же делаем.
За последний год все сделаем, да?
Нет, но мы
сделаем. Все забабахаем за последний год. Стадионы, автобаны, железные дороги. И все в последний год. Мы сделаем. Это мы же такие вот молодцы. Но у нас душа такая.
Не, ну не последний
Дайте
год.
Нам евро, не забирайте.
Подождите, но у нас все-таки что-то делается. Ну не надо рассказать. Подождите, что-то делается.
Мы не конкретно ли, когда что-то делается, это вот как
строятся раз... стадионы.
А вы знаете, я думаю, что это напоминает мне ужин с Платини.
Подождите.
Когда ему Суркис говорит, ну у нас что-то делается, Мишель. Пуква. Мишель, ну что делается? Скажите мне, Григорий,
рассказываю.
Что? За последний год все сделаем.
Достраивается, достраивается стадион в Донецке. Достраивается стадион в Днепропетровске. Два. Уже два из четырех есть стадиона, да? Есть.
Два из четырех.
Начинается строиться стадион во Львове. Отдано все права на постройку австрийской фирмы. Это уже их проблема, они строят. В Киеве стадион реконструируется.
Реконструируется, какие но та фирма, которая должна была его реконструировать, потеряла право на реконструкцию.
Потому что ничего не делали.
На самом деле у нее так и не отобрали этого права.
Максим у нас есть с Камчатки.
Послушаем, потом еще поговорим об этом.
Да. Максим, здравствуйте.
Добрый день. На самом деле хотел у вас узнать, почему Украина, а не Белоруссия? Хотя бы Белоруссия рядом с Польшей гораздо выгоднее кататься болельщикам между этими двумя странами. Спасибо.
Спасибо. Ну, почему Украина, а не Белоруссия?
Почему,
ну, наверное,
почему, да, почему?
А почему, наверное, нужно спросить, почему Польша, а не Белоруссия? Потому что инициатором была Украина, это придумала Украина, а Польшу мы взяли паровозиком. Это во-первых.
На самом деле, просто в Беларуси не было таких пробивных функционеров, как Суркис.
Да.
И на данный момент до сих пор нет. Тут же победа в тендере – это умение выложить идею на бумаге, достаточно аргументов привести, как было во время
год своей жизни
конкурса.
Любой.
И привести к тому же президентов стран на презентацию. Никто же такого не сделал. Я имею в виду в Кардиффе год назад. Поэтому это отлично разработанный сценарий, отличная программа.
Владимир Путин летал на СОИ.
Просто наши страны очень хотели это сделать, они получили.
Почему? Дело в том, что на самом деле наши страны, они неблагонадежны. Я не говорю, не опускаю нас, но в глазах людей в Европе, которые принимают решения. Да. Поэтому, когда приезжает первое лицо государства, конечно, это очень весомый аргумент для того, чтобы убедить людей, отдающих право, что вот здесь это будет сделано. Но на самом деле Россия к Сочи готовится, и ну, там есть такой момент, когда принимает решение глава государства, то все отдают честь и строятся, и все исполняют это решение. У нас решение по демократическому принципу будут еще оговаривать и обсуждать, и сомневаться. В этом, в общем-то, плюс демократии...
Это минус евро. Плюс демократия, минус евро.
Минус евро. Относительно, кстати говоря, фирмы, которая выиграла тендер, это Archaea Design. Так вот, уже свежая информация о том, что архитекторы, группа архитекторов, комиссия, которая выбирала именно эту компанию как победителя, сейчас написала новое письмо, и в котором указала, что она отказывается опять выбирать победителя тендера, потому что победитель уже известен. То есть, таким образом, подтверждая, что эта компания Archaea была самая лучшая. Ну, на самом деле, все в руках государства. Это может решить уполномоченный чиновник относительно того, будет ли новый проектировщик или нет. Червоненко, опять же, говорит о том, что на тайваньскую компанию Archaea там было давление, то есть пропихивали своих подрядчиков. Ну, это говорит Червоненко, да, там Суркис говорит другое. На самом деле, до сих пор Archaea является проектировщиком реконструкции.
Вот как ни удивительно, самым трудным таким объектом во всей этой истории оказался именно Киевский стадион. Казалось, что
надо было продать его, уже все было бы нормально.
Если бы этот стадион стоял за городом, не в центре столицы, а за городом, проблем было бы намного меньше. А тут все сплетается в один клубок. Дорогущая земля возле него, торговый центр, к которые стоят сумасшедших денег, да, которые все равно нужно там что-то компенсировать. Большие подряды на реконструкцию стадиона тоже, ну, у нас, извините...
Нет Ахметова и Коломойского просто такого в Киеве, да, чтобы купил.
У нас еще, раньше, да? У нас еще есть одна проблема, что у нас не только нет Ахметова и Коломойского, у нас еще страна откатов, понимаете? Ну, возможно, тайванцы не поняли, что тут нужно кому-то денег заплатить за это.
Да, они совершенно искренне были уверены, что Украине нужно стадион.
Они кому-то откатили, но не тому, я такое слышал.
Да.
А вообще Киевский стадион Олимпийский, он в чьей собственности реально? В коммунальной собственности города или...
Государственный, да.
То есть он
кабины
связан...
им распоряжается.
А, то есть не Киевская городская администрация. Тут опять-таки еще одно противоречие, да, что все вокруг него городское, а сам стадион это такой Ватикан.
Ну да,
по большому счету.
Ватикан, да.
Понятно,
никто
что...
Никто Ватикан реконструировать не может никак.
Если в принципе говорить о том, вот как будет сейчас готовиться Украина к вот, сентябрьскому заседанию с полком УЕФА, что она должна для этого сделать, для того, чтобы опасности не было? Вообще, что можно сделать за такое короткое время, там, июля?
На самом деле, главное же внимание к Олимпийскому, поэтому Олимпийские надо делать, то есть нужно разваливать все то, что там нужно развалить, это строительство, демонтировать... Там старое табло, кстати говоря, я сегодня прочитал, что уже демонтирует Мостобуд организация, то есть подрядчик. То есть я еще не проверял, но, наверное, уже нашли подрядчика, я не знаю, там Арчаджи согласна или не согласна уже с этим, но уже сегодня есть информация о том, что уже в планах, вот как раз это табло демонтировать, там коробку... пресс-центра, то есть этого...
Тоже надо сзади убрать.
Ну, конечно, она же старье. Нужно забирать, нужно новое.
Осенью на исполком УЕФА мы привезем привезем плакаты с надписями «Здесь будет город сад».
И на самом деле нужно действительно, реально, ясно, что за два месяца не сделаешь стадион, но нужно разломать то, что там возле стадиона и демонтировать уже части стадиона.
Во-первых, до осени мы можем показать как минимум один открытый стадион новый. Да, насколько я понимаю.
Да, я думаю, что здесь дело не в этом. То, что в Донецке нормально и в Днепропетровске идет строительство, это уже и так ясно. Это уже понятно, это уже показательно. Нужно сейчас продемонстрировать, но не только продемонстрировать, вот, чтобы не осталось словами, а реально уже делать Олимпийский. Это будет доказательство единственное и главное. И тогда в Бордо 25-26 у нас оставят это право, которое мы... выиграли год назад.
А Украина попадет вообще на чемпионат Европы 2012 года?
Не, если автоматически,
я имею в виду, как
организатор.
Да, как хозяин.
Но если не организатор, тогда нужно будет бороться.
Вот, это еще же один такой стимул.
А как организатор она попадает автоматически.
Да, я это понимаю. Я же говорю, что если вдруг Украина забирают чемпионат, то
тогда будет, конечно, полный облом и апатия. Может, даже никто на стадион не придет в квалификации. Я шучу, конечно.
Тут очень важный вопрос еще, конечно, в том состоит, что украинские политики, естественно, сейчас по-разному на это смотрят, потому что одни, конечно, хотели бы, чтобы все осталось как есть, а другие уже готовятся использовать всю эту историю для того, чтобы обвинить политических оппонентов в разгильдяйстве. Вот партия «Регион», например, может вполне сказать, видите, оранжевое правительство провалило чемпионат Европы по футболу, который мы с таким трудом добыли.
Я вам более того скажу, это то же самое скажет Виктор Андреевич Ющенко, который скажет, вот видите, вот это правительство, он скажет не оранжевое, скажет, это правительство Юлии Тимошенко.
Которому я доверил.
Да, который я доверил, это все провалило.
Не, ну, в общем, в этом, конечно, и проблема нашего общества, в том, что политические группировки используют все без исключения для того, чтобы показать, что конкурент плохой, да, и конкурент черный. Вот даже такие, как бы, глобальные общенациональные проекты не объединяют их.
Ну, я сколько понимаю, что общество-то, если вдруг что-то случится, оно будет как раз вообще недовольно властью в целом. Тут трудно сказать.
Вот это главное.
И надежда.
И понять, да, что да. Хотя бы в каких-то моментах, что касается вот этого проекта общенационального, как бы немножко поубавить свой пыл относительно борьбы.
Вернемся мы ко всей этой истории в сентябре, узнаем, где пройдет чемпионат Европы по футболу. И в конце сентября проведем здесь программу по этому поводу. Напомню, что сегодня в программе «Час прессы» участвовали первый заместитель главного редактора журнала «Профиль» Олег Базар и телеведущий телеканала ICTV Александр Глевинский, вел программу Виталий Портников, продюсер Вадим Журба. А после выпуска новостей в 2 часа 07 минут по московскому времени повторение российского часа «Поверх барьера». Итоги основного конкурса Московского кинофестиваля. Фестиваль «Посланник. Человек» в Петербурге. «Расцвет и упадок цивилизации» — это книга Александра Любищева. Вот эти темы предлагает вам Марина Тимашева. Всем доброго, господа.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700. 15130, 17730 и 21530. Свободный информационный мир.